Дорогие братья и сестры, мы рады снова всех видеть на наших просветительских курсах. Сегодня речь у нас пойдет о святителе Николае Сербском, и о нем нам расскажет насельник Сретенского монастыря иеромонах Игнатий Шестаков. Отец Игнатий, вам слово.
Здравствуйте, братья и сестры. Очень рад вас видеть. Мы здесь собрались. Сейчас очень важное время такое наступает. Вот мы подвязались на первой неделе. Сейчас главное, чтобы на второй у нас после наших взлетов не пошли серьезные падения. Так часто бывает. Но я думаю, что с помощью Божией этого не произойдет. А сегодня мы поговорим об одном святом, который особым образом, наверное, выделяется в ряде тех духовных подвижников, о которых вы уже говорили с другими гостями и на ваших беседах, и встречах, потому что это, в первую очередь, святой не русской церкви. До этого мы говорили в основном о русских отцах и 19 века, 20 века, а святой сербской православной церкви, но он и у нас почитается как святитель и носит такое название, то есть имя святителя Златоуста сербского. Николая. Самое интересное, что он и своей жизнью, и своим даром, и своим образом служения, и духовного поиска, он действительно во многом повторил Иоанна Златоуста, и даже своим житием оно очень похоже. Он тоже свою жизнь закончил в изгнании, несмотря на то, что периодически, в определенные периоды своей жизни переживал и взлеты, и известность, и почитание, и занимал самые известные кафедры в Сербии. Однако жизнь свою закончил, как многие пророки и святители, в изгнании далеко от своей родины, скончался в Америке, и уже после своей кончины был перевезен в Сербию, и там его мощи святые почивают сейчас. Одной из тем, которую я хотел бы коснуться, и, наверное, вы видели ее в объявлении об нашей встрече, это связь святителя Николая с Россией. То есть хотелось бы начать с конца. Этот святой, я вот когда готовился к этой встрече, задумался и стал действительно перебирать, пошел специально даже в наш магазин, посмотрел. Мне кажется, что он, наверное, самый издаваемый и самый огромные тиражи, можно так сказать, выдержало издание из всех святых нерусской церкви, особенно 20 века. Но сейчас, вот, наверное, Паисий Святогорец где-то его догоняет по своей популярности, под количеству изданий. Но все-таки святитель Николай Сербский раньше стал издаваться и продолжает издаваться огромным количеством разных издательств. Я знаю, что его переводят и в Белоруссии, и на Украине издавали. И в России, и даже уже после какого-то времени просто стало невозможно следить за тем, кто конкретно какое произведение переводил. Число этих переводчиков выросло, число издателей. И в том числе издательство Сретенского монастыря может похвалиться тем, что порядка 10 или 15 книг святителя Николая в разные годы у нас выходило. Вот одно из последних изданий, это было такое подарочное издание в трех томах, куда вошли его миссионерские письма и беседы на Евангелие. И отрадно, что появляются и новые книги, причем книги не просто переводы этого святителя, а какие-то сборники тематические, то есть творческий подход к его наследию говорит о том, что действительно он вызывает огромный интерес и особым образом касается струн русской души. И это не случайно. Интересно, что в 30-е годы, когда русская церковь в Отечестве фактически находилась в таком ужасном состоянии, а другая часть русской церкви находилась в рассеянии, и, кстати, огромное присутствие было тогда русской церкви как раз именно в королевстве Югославии, где и служил и подвязался святитель Николай. Так вот, именно в это время, когда очень немногие вообще об этом говорили, и еще немногие об этом понимали это, он очень много говорил о судьбе России и пророчески возвышал свой голос, говоря о том, что несмотря на те страдания, которые испытывает русская церковь, несмотря на почти полнейшее уничтожение, за этим грядет воскресение. Он призывал сербов, говорил такие очень трогательные слова. Он говорил: «Радуйтесь с русскими и плачьте с русскими». Это он говорил в своем слове на день Владимира, крестителя Руси. Интересно, что вот эта традиция празднования, которая сейчас прижилась и у нас в Отечестве, она же началась за рубежом, именно в изгнании, в эмиграции. И вот святитель Николай Сербский, казалось бы, которому было гордиться и думать много о чем другом можно было, потому что сербская церковь тоже богатейшее наследие духовное имеет. Он очень много говорил о России, о русских, о жертве, в том числе о жертве царя-мученика Николая. И известно, что именно со святителем Николаем Сербским связано появление, зарождение, почитание царской семьи как семьи святой. Вот совсем недавно в монастыре, где владыка был епархиальным архиереем и долгое время служил в самом центре Сербии, была открыта одна из первых фресок царя Николая. Это больше похоже на актиторский портрет. И она была написана именно в те годы, когда там служил святитель Николай Сербский. Поэтому связь его с Россией особенная. Я вот лично знаю, беседовал с некоторыми священниками, довольно известными, сейчас не буду называть их имена, это наши известные, очень-очень популярные наши проповедники, которые говорили мне о том, что первые мысли о том, что они должны, вот эти наши современные батюшки, современники, вообще говорить каким-то новым, но в то же время евангельским языком о вещах, происходящих вокруг, и давать таким образом ответы на вопросы, которые больше всего, в общем-то, волнуют паству, как бы, как жить в современном мире, как вести духовную жизнь, молитва, спасение, семья. И что их к этому подвигло именно знакомство с творчеством святителя Николая. То есть, когда они увидели такой новый, непосредственный, немножко непривычный, такой богословско-философско-содержательный подход к духовной жизни, и этот поэтический язык святителя Николая, вот это их придало им особое дерзновение. И сейчас эти батюшки довольно известны в России, и они благодарны святителю Николаю за то, что знакомство с ним дало такой плод, изменило их лично, их жизнь. Когда мы говорим о духовном пути святителя Николая, мы не можем говорить об этом в отрыве от вообще контекста. То, где он жил, что это был за народ, что это была за страна, что из себя представляла сербская церковь и духовность в этот момент, и, как я сказал в начале, вот сегодняшняя наша встреча, она немножко отличается от предыдущих, потому что, когда мы говорили о Серафиме Саровском, об Иоанне Кронштадтском, о святителе Игнатии Брянчанинове, о Феофане Затворнике, мы говорили о подвижниках церкви, которые жили в совершенно определенных условиях существования сильной христианской империи, во-первых. Во-вторых, просто они жили в поле цивилизационном, если можно так сказать, в котором христианская церковь, хоть и была, может быть, не в таких идеалистических, как иногда сейчас имеется представление о том, что до революции все было идеально. Конечно, была и секуляризация, и контроль над работой Священного Синода, и много чего было, против чего... ну, не то чтобы с критикой, но в том числе и с критикой многие наши святители и подвижники выступали. Но ситуация была такова, что русских, и вообще русская церковь тогда, она была просто, во-первых, большая, а во-вторых, было очень много монастырей, в-третьих, были традиции монашеской жизни, монастыри были большие. Потом просто православие, оно как бы не ставилось под сомнение, оно было просто естественной частью вообще жизни, да, то есть люди шли в гимназии, в школы, уже с детства постоянно вот в этой традиции воспитывались, и параллельно с этим вообще само государство, страна, нация была на очень высоком уровне развития во всех отношениях. То есть существовали высшие учебные заведения, сильная армия, различные институты общества, крестьянство многочисленное, просто была огромная страна, людей просто было много. И, конечно, были какие-то определенные несвободы, но они не в такой степени касались именно вероисповедания. И наши русские подвижники, они, можно так сказать, со своего детства, они находились в ситуации совсем в иной, нежели находился святитель Николай Сербский. Что такое была Сербия в это время, вторая половина XIX века, начало века XX? Это была страна, которая весь XIX век боролась просто за свою свободу. То есть была череда войн, восстаний, а этому предшествовала 500-летняя турецкая ига. И сербы, фактически их церковная жизнь, она сводилась в первую очередь к сохранению какой-то самостоятельности национальной, идентичности, просто спасению, элементарному спасению и физическому, и своих святынь. И поэтому, например, говорить о каком-то серьезном многочисленном монашестве в конце XIX века в Сербии просто не приходится. Монахи, вообще образ монаха был очень непривычный для нас. То есть монахи были немногочисленные, вообще часто они держали в руках саблю или ружье, принимали участие сами лично в обороне своих монастырей, возглавляли восстания. И вообще были такими народными вождями. Даже есть такой случай известный, когда в XIX веке на Священный Синод пишет в Черногорию, например, правителю Черногории, митрополиту, и укоряет его в том, что ваши священники не так выглядят, не так служат, ходят не в таких одеждах, и вообще у вас все неправильно, надо бы вам как-то это все поправить. На что ему владыка отвечает: вы знаете, а вот мой народ, во главе которого я стою, мужчины в среднем не доживают до 45 лет. Мы все постоянно проводим жизнь своих в боях, в сражениях, и нам не до вот этого внешнего благолепия. Это, конечно, может быть в какой-то радикальной форме, я сейчас привел пример, но тем не менее, в общем и целом, это действительно жизнь сербского православия в XIX веке и в нескольких веках предыдущих. То есть 500 лет турецкая ига давлела над сербами. Какая-то часть их жила в Австро-Венгрии, имела там определенные льготы и привилегии как христиане, но тоже подвергалась, с другой стороны, давлению со стороны католичества. И жизнь церковная там была, представляла совсем иное, чем мы привыкли, когда мы говорим о, например, русских святых 18, 19 и 20 века до периода гонений при большевиках. И вот в такой стране, в такой атмосфере родился Никола Велимирович. Он родился в простой крестьянской семье в 1880 году в самом центре Сербии. Если когда-нибудь будете, обязательно съездите, это недалеко от Белграда, город Валево. И там как раз практически в пригороде Белграда, этого города, находится родное его село Лелич, где он родился, вырос, и там сейчас его мощи лежат в одноименном монастыре, в храме, им же самим построенном, за 70 лет до его прославления в лике святых. Это настоящая сельская такая идиллия, очень красивая земля, и в то же время земля многострадальная и земля исповедников Христовой веры. Вот в такой среде вырос святитель Николай, с детства воспитывался в вере. И когда он подрос и закончил сначала гимназию, потом семинарию, в детстве он даже хотел стать военным, но не получилось, его не взяли в военное училище, потому что он был... Слишком плохо его кормили, ему не хватало килограмм и развития, и он поступил в семинарию. И когда закончил семинарию, это был уже самый конец XIX века, И в это время во всех странах христианских, на Балканах, происходил приблизительно один и тот же процесс. Они все освобождались от турецкого ига, рушилась Османская империя, и им всем нужно было заниматься государственным строительством. И тогда молодежь всю отправляли учиться, но в основном на Запад, потому что были нужны образованные люди. И вот эти образованные люди, вернувшись где-то на грани веков и в самом конце XIX века, произошла такая удивительная вещь, но вполне закономерная. Все эти люди, причем это было очень характерно и для Сербии, и для Румынии, и для Болгарии, для вот этих православных стран, они были заражены идеями французской революции, и часто, получив власть, став премьер-министрами, министрами, какими-то очень важными, ответственными людьми в государстве, они как раз стали во многом притеснять церковь. То есть интересно, что вот эта христианская молодежь, вернувшись на родину, была заражена атеистическими разными либеральными идеями, и масонскими, и разными совершенно идеями, но которые, в общем-то, были далеки от традиционного христианства, скажем, этих народов. И вот будущий епископ Николай, он, в общем-то, был как раз таким молодым человеком. Его, когда он подрос, уже стал известен как одаренный юноша, когда закончил семинарию в Белграде, как один из лучших учеников, его послали учиться на Запад, в Берн, в Старокатолический университет. Он получил стипендию лично от короля тогда Сербии Петра, который, даже беседуя с ним, сказал: «Я хочу тебя отправить учиться», даже дал ему возможность выбрать куда, «потому что я тебя вижу будущим служителем церкви и нашего Отечества, нам очень нужны образованные люди». Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы говорим о духовном пути и поиске, это очень интересный пример того, как вот молодой человек, то, что называется у нас отцахи, практически сербского села, очень талантливый, попадает сразу на Запад. Понимаете, конечно, это был такой очень серьезный цивилизационный разрыв. У него была хорошая стипендия, он не только в Берне учился, но он и имел возможность посещать другие университеты, и в Германии в том числе, и постоянно, значит, ездил, слушал разные лекции. И эта учеба его была очень плодотворной, и он защитил там докторскую диссертацию на тему «Вера апостолов, воскресение как основной догмат апостольской церкви». В Швейцарии, в Бернском университете, он уже стал доктором теологии или богословия. После этого он продолжил свою учебу в Оксфорде на философском факультете. И, отучившись на философском факультете, он защищает еще одну диссертацию, но уже на французском языке, опять же в Швейцарии, но в Женеве, по философии Беркли. И возвращается в свою страну таким, можно сказать, очень успешным человеком молодым, с самым лучшим образованием, европейским, с двумя дипломами, с двумя докторатами, как это называют в Сербии, и поступает на службу своей церкви, своей родине. И в этот момент он, как и многие его сверстники, был очень сильно как бы заражен, поражен, оккупирован вот этим таким знанием европейским. Он знал три языка: английский, французский, немецкий, в совершенстве. Владел еще и другими языками, но этими языками он владел настолько, что мог проповедовать, выступать, писать научные работы. И вот он появляется в Белграде и очень сильно заболевает. В это время умирает его брат от дизентерии. И он, сохранив брата, сам заражается этой болезнью и находится на грани смерти, жизни и смерти. Причем это уже не первый раз было у него в жизни такая ситуация. Но в этот раз он просто отнесся к этой болезни очень смиренный, по-христиански, он сказал, что если Господу угодно мое служение в церкви, если я ему нужен, то я выживу. И так, проболев 6 недель, он выздоровел и тут же отправился в митрополию, в Белградскую, и попросил о совершении пострига. Это уже был 1909 год. В общем-то, он тоже был человеком молодым, но довольно зрелым, то есть ему было уже 29 лет. Его быстро постригли в монахи, и как это в традициях сербской церкви, которые, кстати говоря, и сейчас недалеко ушли от тех традиций, его очень быстро рукоположили, особенно когда человек образованный, уже с докторскими разными степенями, его рукоположили в иеродиаконы и в иеромонахи. И он со всем жаром своего, значит, такого молодого подвижнического настроения, причем он уже был довольно известным человеком в Белграде, уже его заметили, потому что он начал писать и статьи, и выступать, участвовал в разных кружках, выступал в том числе с критикой, например, церковного устройства, обличал какие-то болезни церковные. Это вообще свойственно молодым людям образованным. Он с жаром начал проповедническую свою деятельность в Белграде, став при этом преподавателем семинарии Святого Савы в Белграде. Его популярность была настолько широкой, что на его проповеди в кафедральный собор приходил сам король, вся политическая элита, слушали его, и критики его, и его поклонники – они сходились на том, что, конечно, это человек определенно гениальный, но единственное, что одни видели в нем будущую пользу для церкви, а было немало таких, которые очень опасались за то, с какими идеями он выступал, потому что действительно, и даже если вы сами почитаете более раннее творчество святителя Николая, вот я сталкивался с тем, что некоторые люди читали, говорят, ну что-то, какой-то язык очень вольный, очень какой-то опасный, где-то на грани. Потому что действительно он использовал много и философской терминологии, в том числе и восточной, и индийской, и разной философии. Вообще был довольно экстравагантным, даже сохранились некоторые сведения, что он ходил в какой-то блестящей мантии по городу. И его старшие отцы и товарищи, в частности, митрополит Димитрий, он, видя это, он решил послать его в Россию. Причем послать его решил со словами, что ты, конечно, молодец, ты подаешь большие надежды, у тебя прекрасные проповеди, но тебе надо немножко оправославиться. Ты должен поехать в Россию, чтобы духом православия пропитаться настоящим. Интересно, вообще вот его пребывание в России, оно в нашей географической литературе, естественно, окрашено в какое-то такое, в ореол такой торжественности и некоторой сказочности даже. Почему я об этом говорю? Он на самом деле ехать в Россию не хотел. И на самом деле это вообще для серба, образованного, молодого, в полных силах, на самом деле очень такое естественное явление, ну, когда человека вдруг заставляют ехать еще учиться дальше, а он считает, что он уже вообще постиг всю мудрость этого мира и века. Конечно, это не тяжело для человека принять. Сербы вообще народ довольно гордый и такой темпераментный. И он довольно с тяжелым сердцем поехал в Россию. И интересен один факт, что официально он поехал учиться в Санкт-Петербургскую академию, ну или в семинарию, там говорится, что он как семинарист обычный поступал. Но факт остается фактом, я не знаю, может быть, конечно, кто-то уже разобрался с этим вопросом, но вот я когда специально занимался, один мой приятель искал в архивах Санкт-Петербургской академии, и там нет никакого упоминания о том, что святитель Николай вообще учился хоть в одном учебном заведении, что он появился ну, как ученик. Вот. Но, тем не менее, в России он был, и это понятно совершенно просто потому, что он потом о России говорил и как он России писал. И он тут пробыл где-то год, наверное. Но я сейчас говорю это как некое предположение, потому что, опять же, я, если я ошибаюсь, вы можете меня поправить, может быть, кто-то уже что-то нашел. Но интересно, что нет ни одного упоминания не вот в этих документах, в то время как всех сербских студентов вы можете найти, которые у нас учились и в Киеве, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Казани, если такие были в Казани. Вот. Он был яркой личностью, но вот интересно, что ведь не сохранился никаких дневниковых записей, например, у каких-нибудь русских современников. Ну, например, приезжал в Оптину пустынь монах из Сербии, там, известный или просто интересный. Вот нигде это не встречается. Но я думаю, что ничего удивительного этого нет. Это вполне в ключе вообще сербского темперамента, и тем более молодого человека, который не очень хотел ехать в Россию. Понимаете, конечно, человек, приехав с Балкан, попадает в Санкт-Петербург, тем более он приехал, видимо, где-то осенью. Это, конечно, стресс, понимаете, это человек просто переживает ужасный стресс. Интересно, что современные сербские студенты практически точно так же себя ведут. Они, ну, по крайней мере, раньше так было, они приезжают обычно позже всех, они приезжают, когда уже их документы потеряли, и все начинают расстраиваться, где же они, вот. И тут они где-то появляются, когда уже учебный год начался, тут начинает падать снег, им холодно, они не взяли шапку. И еда тоже немножко своеобразная. Представьте, человек попал в Санкт-Петербург, да, вот человек из юга, вот, попадает в Санкт-Петербург. Я думаю, это мое предположение, что он был в России, посещал и лекции, в том числе и знакомился с студентами, и действительно все то, что о нем пишет, и его заметили, и ему оказывали покровительство наши архиереи. Но, скорее всего, его пребывание в России именно было некое пребывание вольного слушателя такого. Вот. Он поездил, побывал в разных монастырях наших, познакомился с нашими святынями, но довольно быстро, где-то через год, причем точных сведений, опять же, об этом нет, то есть они даже в сербских источниках как-то так завуалированы. Он вернулся обратно в Сербию, и тут начинается череда очередных войн, Балканские войны, 1913 год. Это когда сербы и другие христианские народы, они стали бороться еще за окончательное освобождение своих земель от тогда уже ослабнувшей заметно Османской империи. И Николай включается в эту борьбу, едет на фронт, проповедует там, поддерживает солдат. И проходит не так много времени, при этом он постоянно пишет уже. И начинается Первая мировая война, которая была очень тяжелой и кровавой вообще для сербов и для всей сербской церкви. Сам факт того, что каждый третий, 30% мужского населения, просто погиб. Интересно, что и такое же количество священников погибло за это время, во время Первой мировой войны. И молодой иеромонах не остается безучастным, тоже участвует, практически участвует в боевых действиях и работает как санитар, и проповедует на фронте. И в это время как раз он уже, вот эти его проповеди, они тоже начинают собираться и в статьи, и в сборники, которые впоследствии выходили. И он, как один из самых образованных людей, по заданию короля и премьер-министра Николы Пашича, его направляют в Британию, и он и Америку потом посещает, с тем, чтобы он там, зная английский язык и зная эту культуру, в общем, проповедовал и говорил о борьбе сербского народа, и таким образом он выполнял фактически некую политическую, такую просветительскую функцию для того, чтобы вот этот англосаксонский мир, обратить его особое внимание на эту бьющуюся с превосходящим противником Сербию и помогать, и, в общем, вообще просто, так сказать, озвучивать сербскую позицию в этом мире. Он проповедует, причем выступает в самых элитных и политических клубах. и государственных органах, и посещает в то же время Америку. И даже когда он был в Америке, многие представители других конфессий, например, католики, и даже был один раввин, которые говорили, вот как повезло сербам, что у них есть такой одаренный, такой духоносный подвижник, такой оратор. После войны он возвращается в Сербию, и его в скором времени выбирают епископом. Причем, когда состоялся первый его выбор епископом, он отказался. То есть он сказал, что просто он не хочет быть епископом, и даже так укорял, собственно говоря, вы что думаете, что все проблемы сербской церкви решатся, когда изберут Николая епископом? И таким образом отложил на какое-то время, но, однако, ему не удалось этого избежать. И в 19 году происходит его избрание на Жичскую епархию. Это одна из самых древнейших, вообще важных по своему значению епископских кафедр. Но после его хариатуни в 20 году меняется немножко обстановка, и его отправляют в Охрид. В Охрид — это территории, которые, можно сказать, Сербия, тогда это называют они Южной Сербией, которые Сербия освободила как раз вот в недавних Балканских войнах. Это колыбель славянской письменности и культуры, очень для всех, для нас важное вообще место, то, что сейчас называется Македония, сейчас недавно стало называться Северная Македония. Здесь именно работали и творили первое поколение учеников Кирилла и Мефодия. Вот отсюда пошла то южнославянское влияние и на нашу книгу. Отсюда мы получали и на церковном славянском языке и Евангелие, и апостол, и богослужебные книги. И вот в такую древнюю христианскую землю, но которая находилась, в общем-то, церковь там в таком запущенном состоянии, он когда прибыл туда, как вот сейчас по воспоминаниям, у него было только 30 малограмотных священников. Вот. И он попадает туда, это очень живописное, просто очень живописное место. Это Охридское озеро, где подвязались вот эти отцы, они же там, собственно, и похоронены. И Наум, и Климент Охридские, их имена носят, например, университеты сейчас, вот в Болгарии, в Македонии тоже. То есть это великие подвижники славянского мира, первое поколение учеников Кирилла и Мефодия. И вот он рядом с их могилами, с их гробами, с ним происходит фактически колоссальное перерождение. То есть люди, которые его знали, знали Николая до этого, вот этого такого образованного оратора, современного философа, любимца, в общем-то, интеллектуальных кругов, объекта и критики, и в то же время похвалы, он полностью перерождается. Он становится таким подвижником, безмолвником, созерцателем. Сохранились такие свидетельства о том, что он ходил по этому Охриду в такой очень скромной мантии какой-то рваной, ездил на ослике, и даже местные жители, которые вообще отличаются и до сих пор своей простотой, они считали, что он, они ему говорили, вон он опять книг поначитался, значит, он это, чеканулся, вот, сошел с ума даже, про него так говорили, потому что он действительно вел себя как юродивый, как блаженный. Но на самом деле это был путь его перерождения, он в этот момент вел настоящую аскетическую жизнь, которую можно сравнить с аскетической жизнью, например, отцов каппадокийцев, которые подвязались в пустыне, будучи людьми очень образованными из своей эпохи. И точно таким же человеком был святитель Николай. И в этот момент он фактически заново рождается, и вся его богословская мысль, она избавляется вот от всего лишнего. Вот от западной философии, от увлечения какими-то идеями. Он превращается в такого проповедника восточно-христианского православия, любви, аскезы, В это время он очень много занимается бедными людьми, сиротами. Вообще, тому же и край, в котором он находился, он к этому располагал. Через какое-то время эта епархия слилась с еще одной, с Битольской, стала еще больше. Он руководил Битольской семинарией. Интересно, что тогда произошла их встреча с еще одним известным подвижником 20 века, с Иоанном Шанхайским. То есть, когда владыка Николай был охридским и битольским епископом, в его семинарии был преподавателем Иоанн Шанхайский. У них разница где-то лет где-то в 16 возраста, и Иоанн Шанхайский пережил святителя Николая на 10 лет. Интересно, что потом они и в Америке встретились. И уже когда в Битоле Николай Велимирович говорил: вот вы слушаете Иоанна, он святой человек, то, что он говорит, и это говорит Бог, и он, Бог его слышит. То потом, когда Иоанн Шанхайский сам уже был архиереем в Америке, а святитель Николай фактически жил в изгнании, тоже он его очень любил, Иоанн Шанхайский. Он всегда, когда с ним встречался, кланялся, делал ему земной поклон. И вот такое у них было интересное общение. И вот в этом краю с ним происходит полное изменение. И там как раз начинает он писать свои известные работы, например, «Молитвы на озере», «Охридский пролог», вот здесь как раз эта книжка. Это книжка таких молитвенных созерцаний, когда на каждый день он пишет какое-то созерцание, какое-то откровение, которое у него было, небольшое житие и поучение. И очень плодотворно работает там, но при этом не прерывается его связь и с элитой сербской. У него гостил и король Сербии. Произошел даже один комичный случай, потому что Николай в то время был таким строгим подвижником. Когда к нему приехал молодой король Александр, они сидели на берегу Охридского озера и обедали. И был пост. И королю принесли поросенка. Ну, уже его подносили на этом подносе. И владыка Николай так взял его и выбросил в озеро. Вот он так пролетел, поросенок, и в озере окончил свои дни. Вот. Король очень расстроился, конечно, но тем не менее вот такая была смелость у владыки Николая, которая вообще сопутствовала ему всю жизнь. И здесь мы подошли к одному важному моменту, который, наверное, забыли сказать в начале. Служение святителя Николая, наверное, больше всего к нему подходит понятие пророческого служения. Он очень похож именно на ветхозаветных пророков. То есть, конечно, в его жизни тоже были периоды подвижничества в монастырях, но все, что его окружало, вся вот эта жизнь, церковь сербская, которая была просто измучена вот этими страданиями многовековыми, и государство, он все время присутствовал в гуще народной жизни. И как раз этим он был очень похож на пророка, настоящего пророка. И поэтому он и испытывал и любовь, и ненависть, и гонения, и какие-то преследования, которые были, собственно говоря, и после его смерти. Но он никогда не боялся говорить то, что он думал. Он общался с Богом. И даже один его современник сказал, когда его увидел его глаза, это были глаза человека, встретившегося с Богом. То есть однозначно он так его определил. И он вот в этом своем пророческом служении, конечно, особую какую-то сыграл роль и в сербской церкви, и, как мы видим сейчас, вообще во вселенском православии, потому что действительно его почитают повсюду, и как вот мы говорили в самом начале, и в России его имя очень любят, и он очень популярен совершенно каким-то необъяснимым образом. Потому что просто через его творения, которых он очень много оставил, а еще больше он их сказал, и, может быть, они до нас не дошли, как раз вот эта вот пророческая правда Божия, которая, может быть, не всегда нам приятна и не всегда была приятна его современникам, но которая исцеляет наши сердца и пробуждает их к духовной жизни. После вот этого служения в Охриде, где перед нами предстает владыка, такой милосердный подвижник, аскет, созерцатель, его назначают на Жичскую кафедру. Надо сказать, что это была, ну, наверное, самая такая главная в историческом плане, в церковном кафедре вообще в Сербии. Трудно ее с чем-то сравнить. Ее основал основатель сербской церкви Сава Сербский. Там, в Жичи, это сейчас монастырь, там проводились церковные соборы, венчание на царство королей, принятие каких-то законов, уставов. И вот он приходит в Жичскую кафедру. Сначала был администратором с 1934 года, а в 1936 был окончательно избран как правящий архиерей. И здесь он начинает заниматься восстановлением монастырей, не оставляя, конечно, свою духовную, литературную деятельность, продолжает постоянно писать все равно. И он возглавляет очень интересное явление в общественной церковной жизни, ну, которого, наверное, не было в России. Оно было уникальное во многом именно для сербского народа и для сербской церкви. Так называемое движение богомольцев, богомольческое движение. Что это такое было? Это было возрождение такой благочестивой народной веры. И оно именно было народным движением, то есть это были действительно, в общем-то, странные люди, их сейчас бы могли записать в зелоты, и тогда, в общем-то, тоже записывали. Именно богомольцы, то есть они ходили по святыням, у них были молитвенные правила, они собирались на соборы, они были движимы вот именно идеей возрождения православной веры, укрепления ее. И это движение, оно поначалу встретило критическое отношение со стороны епископата сербской церкви, но потом, когда они разобрались, они благословили святителю Николаю, который в этот момент как раз очень сблизился с народом. Да? Можно сказать, что его постигло некое разочарование в этих всех интеллектуальных идеях. Он сблизился с народной верой, с людьми, стал человеком очень доступным и простым для народа. И он даже получил такое послушание, чтобы он возглавил вот это богомольческое движение. В Жичи проходили соборы, например, был известный собор 1938 года, на котором выступало 50 ораторов, все они говорили о церкви, о вере. То есть, ну, это можно сравнить с некими движениями в церкви, которые были, например, у нас на Поместном соборе, да. И богомольцы почему очень важны? Дело в том, что когда к власти пришли коммунисты после Второй мировой войны, именно из рядов бывших богомольцев было много людей, которые стали священниками и монахами. Интересно, что вот даже до сих пор старые монахини, они вот сейчас уходят, вот, например, в Косово недавно упокоилось несколько совсем уже пожилых монахинь, таких под 90 лет, игуменей, вот они как раз девочками были в этом движении. Они потом, когда пришли к власти коммунисты после Второй мировой войны, они, вот им было по 16, по 17, по 18 лет, то есть когда все шли в комсомол и так далее, строили новое общество, они вот отправились в монастыри и практически полвека хранили веру и до сих пор ее хранят. И вообще это богомольческое движение принесло очень хороший плод для церкви. То есть, когда церковь попала опять в ситуацию гонений, когда это стало непопулярно, когда это высмеивалось уже после Второй мировой войны, фактически именно в богомольческом движении выковались вот эти будущие кадры церковные. Но вернемся немножко раньше. И в этот момент как раз святитель Николай очень много общается с народом, а в государстве происходит очень серьезное потрясение. Во-первых, убивают короля Александра во время покушения в Марселе, и вообще политическая ситуация в стране пошатнулась, и вскоре, например, начался процесс попытки подписания конкордата с католической церковью. То есть, когда католическая церковь в этом королевстве Югославия получала особые права. Надо понимать, что это королевство Югославия было очень специфическим таким государственным образованием, в которое вошли не только православные сербы, но и хорваты-католики, и словенцы-католики, и вообще разные другие народы. И оно было такое, очень были сильные такие, скажем, сепаратистские движения, постоянная шла такая борьба внутренняя, в том числе на религиозном уровне. И вот правительство Сербии стало склоняться к подписанию конкордата с католической церковью, по которой она бы получила особые преференции, привилегии в стране. И с этим, против этого очень жестко выступила церковь, и в том числе патриарх Варнава, и вот святитель Николай Велимирович, он вообще был очень строгим в этом плане человеком, он даже, он как раз выступал больше всего за то, чтобы отлучить от причастия всех членов правительства, которые хотят подписать этот конкордат. И даже когда церковь, скажем так, более мягкую позицию потом заняла, он какое-то время был, ну, в такой ссоре с церковной администрацией. Вот. Но его слово вообще и его позиция сыграли очень важную роль вот именно в том, что и конкретно этот закон не был принят, и вообще просто народ стал возвращаться к своей традиции, к православной вере, потому что надо понимать, что сербы, они всегда находились на меже, и вообще даже вся их история, она полна вот этих таких попыток их подчинения и римской церкви, и какой-то иным учениям. И всегда здесь приходилось как бы вот православие отстаивать разными способами. И против униатства постоянно приходилось бороться. Оно, может быть, не было таким массовым, как вот в западно-русских землях, но, тем не менее, оно тоже имело место. И вот здесь как раз слово и дело, и творение владыки Николая сыграли огромную роль. Здесь мы видим уже просто настоящего отца православной церкви. И интересно, что в эти годы как раз он пишет свои известные работы, вот «Миссионерские письма», например, я очень советую вам всем их прочесть, в которых очень много обращается, в том числе и к русским беженцам, живущим в Сербии, и к причинам той трагедии, которая постигла Россию, к этому трагическому разъединению интеллигенции, народа, интеллигенции и церкви, к распространению разных идей, которые в конце концов привели к отходу от веры. И он пророчески видел, что то же самое может произойти и с сербами. И поэтому уже начал выступать с критикой грядущего вот этого, скажем, коммунизма и социализма, атеизма, потому что тогда он уже стал очень сильно проявляться, и коммунистическая партия действовала, пусть она и была запрещена, но тем не менее уже начали вот эти идеи распространяться и среди сербской молодежи, и в том числе среди духовных учебных заведений. И владыка Николай, он одновременно как бы и против этого выступал, но уже и выступал с критикой идей, например, германского вот этого национал-социализма, и видел в этом тоже, собственно говоря, слуг Антихриста. И поэтому, в том числе, его постигла такая уникальная, в общем-то, судьба во время Второй мировой войны, когда произошла Вторая мировая война. Именно владыка Николай Велимирович вместе с патриархом Гавриилом, они были арестованы по личному распоряжению Гитлера. Это очень интересно. То есть они были фактически единственными церковными деятелями такого уровня, которые вот подверглись такому интересу и аресту со стороны немцев, как только они оккупировали Югославию. Конечно, они оба приняли участие еще в одном важном событии, в путче, когда государство Югославия, значит, хотело подписать некий пакт с Германией, но в том числе и церковь выступила против этого, сыграла такую серьезную роль, идеологическую, скажем, для того, чтобы сорвать этот пакт, и Гитлер очень сильно разозлился, и арестовали патриарха сербского тут же, как только они оккупировали, и владыку Николая, и заключили его под домашний арест. Но этот домашний арест он использовал, естественно, с пользой для церкви и для своего спасения. Он, находясь в домашнем аресте в монастыре Любостине, очень много писал. Потом, позднее, вышло, например, есть такое вот творение, оно тоже переведено на русский язык, «Любостинский сто слов», да, как бы «Сто слов о вере». Писал и поэтические произведения в это время, и много общался с народом, пытался заступаться за него, потому что тогда сербский народ, он был ввержен просто в кровавую борьбу. Дело в том, что период Второй мировой войны, он был и периодом войны гражданской, и поэтому с определенного момента, где-то с 1942 года, фактически сербы, они не только боролись с внешним агрессором, ну, партизанскими методами и так далее, но они еще и боролись между собой. То есть коммунисты боролись, скажем, ну, так назовем, с белыми там партизанами. И это очень была кровопролитная борьба, в которой очень сильно, в том числе, страдала и церковь. Что террор против церкви, он был развернут, причем практически сразу, и очень много священников страдало и верующих людей. И вот видя все это происходящее, конечно, владыка не мог остаться в стороне, он утешал как мог народ, он заступался за народ, в том числе и перед немцами, чем вызывал, конечно, очень серьезные подозрения, и дело закончилось тем, что его из вот этого более-менее, скажем так, щадящего режима домашнего ареста в женском монастыре, его перевели в другой монастырь, где он уже содержался вместе с патриархом Гавриилом, и там был очень жесткий режим, они не могли ни с кем общаться, а потом в 1944 году их отправили в концлагерь Дахау. И известно, что как раз вот он там в лагере Дахау тоже написал свое известное произведение «Через тюремное окно», оно называется. И тоже это говорит о многом, то есть об отношении и о роли вообще владыки, о его месте даже в европейской культуре, насколько это была значимая личность.